говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Событие только что завершилось. Мы говорим о нем сегодня с его участниками, с лауреатами премии имени Сахарова «Журналистика как поступок». Каждый год в декабре эта премия проводится. Каждый год мы о ней рассказываем. Каждый год новый призер, новые лауреаты. Представляю вам их по очереди. Есть номинанты, есть один лауреат. Вот в том порядке, в котором сидим за столом. Владимир Варсобин, «Комсомольская правда». Здравствуйте, Владимир. Владимир – корреспондент «Комсомольской правды». Он был представлен своей газетой с циклом, который называется «Как я избирался мэром Воскресенска». Необыкновенно смешной цикл. Ну, смешной и грустный одновременно. Я читала все эти подачи. Несколько их было, 5?
Ну, около 6, даже 6 или 7, да.
Да, целая эпопея. Это была эпопея того, как Владимир на полном серьезе избирался мэром. Он не рассказывал, как другие это делали, а пытался сам выдвинуться. С нами Борис Тимошенко. Борис, здравствуйте. Борис – исполнительный директор премии имени Сахарова. Он с начала, с самого момента основания в этой премии, правда?
Не совсем так.
Не совсем?
Со следующего цикла, со второго.
Со второго. Тем не менее, на эту минуту исполнительный директор премии. С нами лауреат премии имени Сахарова Елена Суслова, корреспондент.
Нет,
лауреат. А, да, вот правильно, надо же разобраться. Вот есть номинанты, есть лауреат. Лауреат один, номинантов несколько. С нами пока еще номинант премии имени Сахарова Елена Суслова. Здравствуйте. Елена – корреспондент открытой газеты, которую вы видите здесь на столе. Мы ее будем изучать, рассказывать о ней. Эта газета издается в Ставропольском крае.
Да, краевая оригинальная.
Это краевая газета.
И так далее.
Да, причем такая газета боевая, строительный бандитизм, вот я уже вижу перед собой. Или вот «Поможем Единой России стать чище». Такой замечательный заголовок. Елена объяснит, что она, какой смысл был вложен в этот заголовок, как можно стать чище партии, которая и так бескристально чиста. Это просто удивительная какая-то история, чем вы там занимаетесь, совершенно непонятно. И с нами самый главный лауреат премии имени Сахарова Юлия Сунцова. Корреспондент газеты «День» из города Ижевск. Это вот победитель этой премии. Я хочу сказать, что я очень поздравляю Юлию, потому что необыкновенно серьезные и сильные были у нее соперники. Если посмотреть список, это лучшие журналисты, это золотые перья Москвы, России. Очень сложные работы были представлены. То, что Юлия со своей внешностью, вот этой вот, как сказать, даже не знаю, как обозначить вот эту внешность, которая совершенно не сочетается с такой сложной, глубокой, серьезной, не то что глубокой, но с такой расследовательской премией. Она написала настоящее расследование, очень-очень серьезное. Борис Тимошенко, я прошу, чтобы вы хотя бы в начале нашей программы сказали об этой премии, а главное, о ее учредителе, который уже несколько лет по совершенно объективным причинам не может присутствовать на вручении этой премии.
Да, Питер Винс, потомок баптистских священников, которые в свое время были высланы. Отец его был выслан из Советского Союза, а дед получил 10 лет без права переписки в 1937 году. Питер тоже успел год провести в лагерях, и только после этого произошел этот известный обмен на шпионов. С тех пор он жил в Америке, вырос там, а когда в нашей стране произошли всем известные перемены, он получил возможность вернуться. И в знак благодарности Андрею Дмитриевичу Сахарову, которого он лично знал и который ему очень сильно помогал в свое время, он учредил эту премию, естественно, посоветовавшись, получив разрешение от Елены Боннер.
Но ведь мы сказали о том, что у Петра нет возможности приехать в Россию, потому что здесь открыто уголовное дело против него. Я совершенно очень хорошо помню, мы много об этом писали, мы рассказывали, мы занимались этим. Человек просто отказался платить взятку. Он не понимает, как это. Вот он приехал в Россию, он хочет строить честный бизнес. А ему говорят, взятку давай, чтобы мы тебя крышевали. А кто говорит, давай взятку, известно. То есть те, кто потом на него, собственно говоря...
Это чрезвычайно интересная история.
Да,
у меня все документы лежат.
Которые стоят отдельной статьи для вашей
книги. Да, это вот расследовательская действительно журналистика. Сначала, говорит, пришли, ну, просто братки. Угу. И сказали, что вот, мол, хорошо живешь, надо бы что-то с этим делать. Крышу, говорит Питер, нет, мне крыша не нужна. У меня крыша, у меня два поколения священников. Вот это крыша, у меня Господь Бог крыша. И послал их. После этого пришли другие бандиты, но более серьезные, с просветами на погонах и так далее. Он им сказал примерно то же самое. После этого уголовные дела за уклонение от налогов и, внимание, сейчас не знаю, недавно ситуация была такая. Две фирмы у него было. Одна зарегистрирована в одном районе Москвы, другая в другом. Два идентичных дела. Два абсолютно противоположных решения суда. Одно в пользу Питера, второе не в его пользу. Пока все подвешено. Бизнес у него отняли. Это был типичный рейдерский захват. Он уехал. Сейчас он в Киеве. Сейчас у него все в порядке. Он снова в очередной раз развил свой бизнес, и даже когда было ему очень тяжело, он продолжал поддерживать
Борис,
эту
я
премию.
Понимаю, что у него все в порядке. Он в Москву может приехать?
Нет.
Нет?
Пока
все в
нет.
порядке.
Лучше вы к нам, говорит он.
Все понятно. Все абсолютно понятно. К сожалению, вот это судьба учредителя премии имени Сахарова. Я предлагаю сначала поговорить с каждым по кругу, вот против часовой стрелки, а потом уже все вместе. И, коллеги, пожалуйста, спрашивайте своих коллег. Вы тоже знакомитесь, как я понимаю, впервые здесь, в общем-то, сегодня.
Да.
Давайте мы начнем с Владимира Варсобина, с его расследования. Это можно считать расследованием даже? Или это исследование, или это диссертация?
Эксперимент.
Проверено на себе.
Да. А может быть, начало какого-то проекта, который может и выгореть, в конце концов, потому что выборы воскресенские будут через год.
Вот. Еще
и
раз.
Еще раз, да, мне звонят из Воскресенска политики. Ну, так получается, что оппозиционеры. Вот, предлагают, в общем-то, встретиться, поговорить. Так понимаю, что им интересно, в следующие выборы я уже участвовал снова. Вот, я, наверное, пойду. Я, в принципе, обещал уже пойти снова на мэра Воскресенска.
И вы выдержите это еще раз, то, что вы описали.
Но теперь я уже битый, у меня уже много шишек, я уже много чего научился.
А вы верите, что можно обойти вот те подводные камни, которые вы не сумели обойти в первый раз?
А вот чисто практически со мной будут очень осторожно действовать уже в следующий раз, потому что власти будут понимать примерно, с кем имеют дело, и будут очень стерильны ко мне. То есть в этом смысле мне будет легко. Но с другой стороны, я понимаю, что правила игры не изменились. Вот. А как они не изменились, мне тоже любопытно, потому что все в этом мире меняется. И одна кампания избирательная, вот, допустим, в этом году и через 4 года, она будет иметь все-таки какие-то отличия. Люди меняются, народ меняется, избиратели меняются, кстати говоря. Это так кажется, что у нас застой. Сейчас...
А вы до Болотной избирались или после, вот, до этих событий?
Я что-то уже, честно
я
говоря,
тоже сейчас не соображу.
Вот год назад.
Год, значит, после.
После болот. И люди так устали от власти, люди так устали даже не то, что от руководящей роли Единой России или от Путина или так далее, а они устали от всей этой политической структуры. Они не верят ни оппозиционерам, ни власти, никому. Они заждались свежих людей со свежими лицами. Ведь вот вы же с провинции, там ведь все же по кругу ходят политики. Там
Из одной партии
в другую.
В Москве
да,
это из провинции.
Это какой-то круговорот одних и тех же лиц, стертых. Они все друг на друга похожи. Они знают их как облупленных. Этот воровал там-то, мы помним, да? Он стал заместителем, не знаю, с этого главы города. Этот воровал там-то, это уж мы знаем как облупленных.
Единственное, возможно, если вы пройдете, да. Не получится так, как в 90-х, когда все журналисты вдруг... Попали там во власть, в депутаты, там кто-то в мэр, кто-то там.
Если посмотреть, кто в маленьких городах становится мэром и кто вообще избирается через Единую Россию, то я понимаю, это главный вопрос, который мне задавался. А вы как журналист вообще потянете всю вот эту, значит, махину городского хозяйства? Вы-то в этом что-то понимаете? Я говорю, ребята, тут единственное, что вот я сделаю, да, я по крайней мере все это просвещу, то есть я, по крайней мере, покажу, ребят, как вы здесь живете. Первое. Второе. Здесь достаточно просто сделать механизм, который будет прозрачный. Чтобы люди видели, как он действует. Он
главное,
совершенно непрозрачный.
Да,
и третье. Выиграл выборы глава местного комитета госбезопасности, ФСБ. При котором коррупция достигла просто сумасшедших размеров. Воскресенский стал первое место по коррупции в Подмосковье. При нем. И он становится мэром. Я думаю, что даже человек, который ничего не умеет, и который вообще это просто журналист пришедший, вот вместо него, он это плюс, потому что он, по крайней мере, воровать не будет в таких количествах, если он честный человек. Назначение на мэрство происходит вовсе не из-за того, что человек что-то умеет, а в то, что он является приятелем или сокурсником, или просто человеком, удобным для нынешней олигархических структур в городе. Он не исполняет почти никаких функций. Он просто приходит и отбивает деньги. То есть вложили в него на эти выборы, там, не знаю, 3 миллиона долларов. Он отбивает 5, потому что 3 миллиона он отдает всем остальным, плюс проценты, плюс остается, оставляет себе. Ребят, мы спрашиваем, а как вы будете управлять этим городским хозяйством? Говорю, а давайте просто мы вычеркнем эти 5 миллионов долларов, которые сейчас будут разворованы. Я вам уже заработал 5 миллионов городскому хозяйству. А уж извините, распределить 5 миллионов, чтобы убрали вот этот район, чтобы наконец заасфальтировали вот эту улицу, повесили вот этот светофор, это что, сложно?
Когда еще на дорогах не воруют.
Елена, мы очень забежали вперед, потому что вообще-то пафос всего этого материала был в том, что невозможно пока пробиться, какой там мечтает, станет он хорошим мэром или плохим, пока невозможно пробиться человеку, условно говоря, с улицы, без мафии, без клана, без поддержки, невозможно даже зарегистрировать.
Да, еще хуже. Если ты даже 7-5 во лбу, если ты даже там родился, у тебя есть даже образование, если ты даже когда-то занимался градостроительством, если ты вообще человек подкованный, подготовленный, но ты не идешь не от этой партии «Единой России», а от другой. Все. Все, ты проходишь одну линию баррикад, проходишь вторую линию баррикад, но на третьей линии тебя уже ждут. И хоть ты будешь профессор, хоть ты поднял с атла несколько городов до этого. Нет. Потому что телевидение в руках кого надо, пресса в руках кого надо, избирательные машины кого надо тоже. Поэтому здесь вероятность 99%.
И все равно они страхуются, и вас не допускают до собственно выборов. Мало ли что, вот они, телевидение кому надо, газеты кому надо, а они вас все равно не подпускают. А вдруг, не дай бог, какой-то из этих механизмов даст сбой, и вас выберут. То есть все-таки лучше, чтобы вы не участвовали в этих выборах. Вы же не дошли.
Я на этом этапе оказался, я свалился им на голову, как снег. Я не был учитан ни в каких расчетах. Я был в их уравнении лишней единицей, иксом, игреком, которые, я не знаю, может быть, я и был безвредным, но я в эти расчеты не влезал. И они решили просто выщелбнуть меня первым же.
На всякий случай.
Потому что все остальные переменные у них, в общем-то, были известны. Они знают, что придет Вася из Яблока, Петя из коммунистов, Сережа из ЛДПР. Они всех знают как облупленных. Я даже более того скажу, они уже с ним договорились. Тебе столько-то голосов, за это мы тебе вот эту фирму не трогаем, А тут какой-то Варсобин свалился из Москвы.
Еще из Москвы.
И там пошли слухи, что я... Сначала слухи пошли, что я командирован Чуровым. Проверять на месте,
значит... Тайный агент.
Да, потом, когда я врезал Чурову после, значит, этой публикации, уже это смолкли там. Они решили, что вообще, видимо, из генпрокуратуры, если уж не от Чурова. В общем, Воскресенск был несколько так шокирован моим появлением, и вот эта серия публикаций, которая произошла, она, ну, скажем, была замечена горожанами, потому что моя фамилия бродила, иногда даже бродит в блогах, и мы выпустили фильм по следам моих этих покажений. Если я говорю моих, на самом деле ничего бы этого не произошло, если бы у меня не было команды людей, которых мы верили друг в друга. Это команда моих друзей, которые просто, вот поверив в меня, они поверили в меня как журналисты, они вдруг решили, что я действительно реально могу прорваться. Угу. У нас был такой костяк 5-6 человек, сумасшедших людей.
И такое бывает, да, я
которые,
знаю.
Которые, опять же, как снег на голову свалились в этот чужой, совершенно чужой город. И для них, и для меня. И мы пошли по квартирам собирать подписи.
Но вы делаете, у вас заканчивается публикация крайне там депрессивным и неоптимистичным выводом, что невозможно, пока невозможно. Болотное, не болотное, вы даже об этом и не говорите. Видите, уже год после болотных, где потребовали честных выборов, и что-то там обещал Дмитрий Медведев в свое время. И вывод ваш через год после этих событий, что пока нет, непрошибаемо, не проведено, никаких забудьте пока о честных выборах. Так я поняла вашу концовку.
Да, и причем в Москве это еще реально, более вероятно, потому что слишком много наблюдателей. Слишком много иностранцев, слишком много людей неравнодушных. А вот чем глубже, чем малонаселеннее города, тем они вот так вот на периферии, тем там просто, там без власти. Там, по сути, даже Единой России-то нет. Там есть люди, которые просто приходят, вот скажем так, как получил назначение от Единой России вот будущий мэр. Потому что его друг находится в очень хорошем, у него хороший пост в подмосковном правительстве. А до этого была такая интересная история. Был мэр Воскресенска, который вдруг решил, он просто, она была раньше бывшим прокурором города, она решила поиграть в честность. Она решила не подписывать те транши, которые идут из Подмосковья, с откатом. Но она прокурор, она не умеет это. И она не подписывала. Город встал. Деньги перестали выделяться на городское хозяйство. Теперь до сих пор горожане проклинают ее, потому что действительно город встал. Она нарушила систему связи, когда из подмосковного правительства ручеек денег течет в этот маленький городок, но только с дозированным «это тебе, это мне». И поэтому, когда назначаются мэры в маленькие городки, они назначаются кем-то с учетом будущих трансферов, чтобы эти деньги шли, извините меня, более...
гарантированно.
Более гарантированно, да. Поэтому у них строятся дороги, которые строятся каждый год. Вот положат дорогу, весной пах, и нет дороги. Приходят радостные подрядчики. Они крадут еще одну дорогу. Меня спрашивают, и как, и получается, как журналист может управлять городом? Да у нас, мы журналисты, мы, по большому счету, люди въедливые. Мы если вдруг решим построить дорогу, мы поймем, что если нас ее смоют на следующий год, нам просто голову снесут горожане. Правильно? Наши же коллеги нас заклюют. Мы просто из страха это будем делать все нормально. Поэтому я считаю, что...
И страха, и совести, кстати,
да,
сказать.
Да, вот этот страх и совесть не хватает в управлении.
Не хватает. Вот переходим мы в провинцию, о которой вы только что начали, и сказали, что там нет Единой России. Мы сейчас разберемся с Еленой Сусловой. Я сначала хочу сказать о ее работе. Это вот такой удивительный, страшный очень материал о том, что репрессивная психиатрия все еще жива. Мы все думаем, что это остались, все эти вещи остались в далеком прошлом, по крайней мере, кажется так. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, уже громких историй... Да, таких уже вроде бы не было. Нет, все здесь, все живет. Если человек неудобен, он спокойно абсолютно может загреметь в психушку. Елена, как правильно говорю, расписывает механизм, простой механизм, как человека живого, здорового и никогда не стоявшего ни на каком учете, упекают вот в эту психушку. За что? За что? За его правозащитную деятельность.
Человек встретился с Бастрыкиным, ездил на прием к Бастрыкину, рассказал, как живется в его районе. Район, предгорный район Ставропольского края. Район, на котором все города-курорты, Пятигорск, Кисловодск находятся. Ну и, естественно, земли дорогие. И вот все, я не знаю. Что еще, что любопытно, в отношении него возбудили уголовное дело, когда он съездил в прошлом году к Бастрыкину в августе, была встреча...
То есть, ну вот поехал к Бастрыкину, прием псих, все, диагноз.
А какой диагноз поставили конкретно?
Еще диагноз пока еще не поставили, но была статья, у нас интервью было с ним, он рассказал, с какими проблемами, с какими темами он ездил к Бастрыкину, что он ему говорил, что от Бастрыкина получал. Когда вернулся, первым делом председатель районного суда, Железняков у нас есть такой, подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении него и в отношении газеты по статье «Клевета». По клевете у них не получилось, и через какое-то время... Значит, Кюльбяков, вот герой, мой герой, он отправил в интернете на сайт Следственного комитета еще одно обращение к Бастрыкину, в котором говорил, что ему угрожают жизни, и получил уголовное дело уже на себя. Ведется следствие уже сейчас, по-моему, месяцев 9 по 310 статье. 306 статья называется «Ложный донос». Я просто сейчас номера не помню. «Ложный донос». «Ложный донос» пожаловали, значит, на него, опять же, председатель суда районного, как потерпевший, выступает там. Бывший начальник районной милиции тоже там выступает, как потерпевший. И еще один бывший, ну, тоже... Какой-то, по-моему...
Ну, да, из силовиков.
Да, какой-то из силовиков еще один.
Ну, срали журналистики, столько обидчивых чиновников.
Да. Следующий, ну, как сказать, этап вот чего происходит. Дело расследуется в предгорном следственном комитете предгорного района. То есть свой судья, своя милиция, и вот следственный комитет расследуется. Один раз не получается, другой раз у них не получается, там краевой суд уже. Человеку назначают психиатрическую экспертизу только на основании того, что там судья, начальник этой милиции, все начальники написали еще одно заявление, что похоже, что мы вот так что-то полагаем, что у него что-то с головой. Да?
Нормально. Написали заявление, похоже, что у него что-то с головой.
Карательная психиатрия Советского Союза.
Так его да? надо поэтому вот проверить, подвергнуть экспертизе.
Назначили... А ее проводят опять же свои.
Да. Нет, он. Нет, ее проводят в крае. Оно у нас краевое учреждение одно. Да. Это экспертиза. Даже ее не то, что проводят. Поначалу получилось так, что он скрылся. Скрылся.
Да. Ему можно понять.
Да, его можно понять, он скрылся.
То есть, значит, с головой все-таки в порядке.
Его объявили в розыск. Да, его объявили в розыск. Но вот что самое интересное, по-моему, через 2 месяца его нашли. Ну, его нашли, вот у меня там был еще один материал, я представляла по убийству Потапова. Тоже жители этого района. И, кстати, вот у меня так вот получилось, что несколько лет назад я вот этих двух правозащитников просто между собой познакомила. Они в разных селах живут, там каждый что-то там о своем печется. И какая-то вот у меня, например, за жизнь Потапова я чувствую сама ответственность, вот, к
сожалению. Давайте мы не отвлекаться на Потапова, давайте с этим разберемся. Он скрывается, он испугался.
Он испугался, да.
Против него будут применены какие-то вот методы воздействия.
А где его нашли?
Его нашли в его собственном доме. Да, как у нас работают следователи.
Нормально.
Нормально? Да. Нашли его в его собственном доме.
Это мы уже ищем отклонение.
У него, значит, в двух дом на два хозяина. Они, по-моему, к брату пришли, то ли обыск какой-то делать в поисках его. Нашли его, как рассказывает брат, когда выходил из ванной. Тут же, говорит, его взяли.
Да, богатая история.
Да. Так, его взяли, повезли на экспертизу.
Да. Нет, его повезли не на экспертизу. Вначале его закрыли в СИЗО, и в Ставрополь потом перевели в краевое СИЗО. И там уже не повезли его на экспертизу. Эксперты-психиатры пришли.
Так.
Никакой диагноз поставили?
Они вначале пришли. Один потом пришел, другой пришел. И ушли. На следующий день адвокат Павла, значит, Кюльбякова, все-таки подавал апелляцию, и апелляционный суд вынес решение, что назначение экспертизы незаконно. То есть они ее провели, документа никакого пока нет.
Его сдержали по обвинению в клевете и по
обвинению в ложном доносе.
А раз за это, в смысле, заключают?
Вот слушай, да, что самое
смотря
интересное...
Смотря на кого донести ложно, да. Понимаете? Он же не просто так, ни на кого попал, донес-то.
Доносительство нельзя написать на сайте. Доносительство – это бумага.
Нет, он написал жалобу. Написал, что, пожалуйста, жалоба, разберитесь. На имя Бастрыкина он отправил на сайт.
Все, он донес Бастрыкину не на того, на кого надо донести. За что и пострадал.
Очень редко применение статьи, да, доносительство.
Это кроме того, что редкое...
Пошло.
Вот этот этап был. Через день или через два, через три. Следующее решение суда о том, что его все-таки задержали и держат в СИЗО незаконно. Краевой апелляционный суд выносит такое решение, его выпускают. Его выпускают, выбрали ему меру пресечения, значит, подписку о невыезде, по-моему. Нет, подписка о невыезде была вначале, выбрали ему домашний арест. И он дома.
И опять домой.
То есть все это страдания только потому, что человек написал Бастрыкину?
Конечно.
Вот это...
Конечно.
Это еще не все страдания.
Это еще не все. Приходит другой следователь. Там как раз то лето, то ли еще что-то было. Этот следователь ушел, пришел другой следователь. Выносит другое, значит, другое выписывает постановление, суд его опять утверждает о том, что провести психиатрическое освидетельствование. То есть уже не надо ехать в край. Там причем была экспертиза.
На месте.
И ближайшую там у нас в Железноводске есть.
То есть жаловаться на власть можно только сумасшедший.
Конечно,
поэтому они все время подозревают его.
И второй следователь второй отправляет у нас второй раз. Привозит. Он только вышел из здания. То есть его взяли. Милиция. Под белые ручки посадили, отвезли. Хорошо, слава богу, там из этого предгорного района в Железноводск не так далеко ехать. Привезли. Хорошо, там нормальная попалась заведующая этим отделением угу. психиатрическим. Она говорит, психиатрическое освидетельствование проходит только по добровольной, на добровольной основе. Отказываешься? Если отказываешься, значит все. Пиши заявление, что я отказываюсь. Написала заявление. Прибежал этот следователь туда, давить на этого врача. Но уже милицию хотел там как-то. А он тоже, пока его милиция везла, он, значит, им лекцию читал на правозащитные темы. Милиция уже не стала не запихивать его никуда. Но самое интересное, что когда разговор был с главным врачом, вдруг откуда-то следователь пытается там громко говорить, там, куда ты пошел, куда ты собираешься, и вдруг откуда-то неизвестно откуда возникает какой-то там еще один врач-психиатр, видимо, запасной, который готов был все подписать. В общем, вторая попытка...
Подписал?
Нет. Но когда главврач говорит уже, что все, тут уже нельзя. Да.
Хотя они держали своего запасного.
Где он сейчас?
Да, уже чем все закончилось. Да.
Нет, еще не закончилось, к сожалению. Третья попытка была, все-таки его было решение суда, опять же районного местного суда, уже стационарную экспертизу привести.
Все, опять психиатрическую.
Психиатрическую экспертизу.
Уже стационарную. Все варианты психиатрических экспертиз.
Он всю ночь, было решение. Сегодня решение суда, значит. Он сидит всю ночь, сидел, он говорит, меня милиция караулила, он мне звонит домой, говорит, меня караулит. Милиция вокруг дома.
Пустили.
Да, домой он пришел. Он написал апелляционную жалобу. Он поехал, ее отвез в суд, зарегистрировал, сдал, получил на руки. И при выходе из суда его взяла милиция. Они сказали, что там у вас, получили звонок по телефону, что там у вас Кюльбяков ходит по суду. И они его, значит, отправили, после всего этого отправили его, задержали, привезли в Ставрополь в психиатрическую больницу. 3 дня он там лежал, я названиваю, спрашиваю, вы хотя бы интересуетесь, когда у вас пациенты приезжают, есть или нет у человека решение суда, которое вступило в законную силу решение суда. В общем, пока уже они телеграмму из суда не получили, что оно обжаловано, это решение суда, тогда решили. Очень интересная, ну вот до безумия интересная пришла эта телеграмма. Угу. Это постановление следователя о том, что вот обжаловано, поэтому прошу, значит, приостановить. По факсу они получили письмо даже как-то. Прошу приостановить. Но, значит, из СИЗО из психиатрической
не выпускать, конечно.
Можно вообще не выпускать.
На каком основании он оказался в итоге в психиатрической больнице? Ему все-таки заболевание было найдено врачами или подозрение на заболевание?
Экспертизы еще не было.
Да нет же, его каждый раз суд, его направляет
в психиатрическую экспертизу. И вот все время там вот эту апелляционную инстанцию вот этого суда уже каждый раз ее откладывали. За это время к нам приезжала следственная комитет России, приехал в край.
Прошел бы он эту экспертизу, и все.
Огромная проверка. Нет, подождите.
Это, во-первых, он пройдет, Володь, вот, послушайте, он пройдет, и будет принудительно его, и дальше его за белые рученьки, он уже оттуда не выйдет, все. Он проходит, ему ставят диагноз, запирают, и она уже за него, Елена, бороться не сможет. Это в 1000 раз тяжелее, там нельзя как раз, там с этим болотным делом, до последнего сражаются за вот этого заключенного, чтобы ни в коем случае не психиатрическую, ни на лечение. Потому что лечение это хуже, чем тюрьма. Это уже
То есть вы считаете, что врачи пойдут на подлог тут же, да?
Я считаю, вам только что рассказали об этом, что спокойно, конечно.
Если они берут и не смотрят. Если они берут конечно. Человека, они смотрят,
они
решение вступа.
Также они подпишут
или не
спокойно,
вступило.
Пришел милиционер.
Они любой подпишут.
Пожалуйста.
И причем, когда он возмущался, там ходил, он говорит, подожди, после апелляции мы тебе напишем. Они так уже
так,
сказали.
Да, Елена, что у нас сейчас с этим человеком? Где он?
С этим человеком человек сейчас опять скрывается. Я, к сожалению, вот была сейчас у нас большая крупная проверка была из Следственного комитета России. Я встречалась с руководителем этой группы.
Перевезите его в Москву, отдайте в какую-нибудь психиатрическую клинику, совершенно неправильную,
независимую,
пусть они выведут свое заключение.
Не перебивайте, я сейчас вам на эту тему тоже вернусь. Я сейчас расскажу, что возмущались следователи вместе со мной. Вот когда я рассказывала, когда они смотрели эти все газеты, возмущались вместе со мной.
Какие следователи? Уже другие
следователи. Следователи московские.
А, московские.
Да, московские следователи приехали.
Московские все-таки, да.
Да, приехала комиссия. Вот, к сожалению, комиссия приехала не так давно, уехала,
тут
еще результатов
объяснить.
Лет, нет.
Давайте
да.
объясним, потому что давайте. Сейчас люди запутаются. Угу. Ведь она же пишет, Елена все время об этом пишет. Это не просто так, она сейчас, она рассказывает уже всю эпопею. Она сидит и пишет, и пишет, и тюкает, и тюкает. Поэтому приезжают комиссии. Это не просто приезжает комиссия, да. потому что газета-то все время ведет эту тему.
Ну, понятно, просто есть такой исследовательский цинизм журналиста, угу. да? Все-таки, чтобы знать точно, есть заболевание, нет заболевания, а основаны ли претензии судебной вот. Системы, не обоснованы. Нужно это сербского, институт сербского, не проводить экспертизу внутри вот, заинтересованной территории.
А вот послушайте еще, сюда, да, вот вы это да. все, вот вы все это говорите.
Да, тоже да. спасательный круг-то да. какой-то.
Вы
был.
Это все говорите, но дело в том, что когда он в самом начале только разговаривал со следователями, Кюльбяков, когда ему следователи только сказали, то есть еще постановления не было об этой экспертизе, когда следователи только сказали, что пришло вот такое заявление, что на тебя жалко, что ты псих, он поехал сам. Поехал до всех вот этих шумов всего. Он поехал в независимую. У нас там есть центр такой психиатрической экспертизы независимой, психолога психиатрической экспертизы. Получил оттуда справку, привез. И вот первое, он показал. То есть, несмотря, они, да. несмотря на вот эти справки, конечно. Они, вы бы видели.
Им же, там... же задача не освидетель, да. а засадить его. Не так-то. Не получается у них, засадить.
У них задача, может быть,
здорово,
даже...
Как здорово, засадим, как больного.
Может быть, даже не засадить, понимаете?
Изолировать.
У них задача, самое главное, признать его психически...
А, дискредитировать.
Да, да. Психически больным. То есть человек, когда, который сидит на учете, который психически больной, все его жалобы тогда, все его письма, они не рассматриваются, не читаются, не изучаются, не расследуются.
Да. Все.
Вот, это ему, вот это им надо, больше им ничего не надо. Потому что вот по такой же статье...
Либо этом... изолировать, потому что по статье ложный донос тоже он может получить какой-то
нет,
срок.
Дело в том, что вот в этом же районном суде не так давно вот этот же председатель суда Железняков не так давно начал... ну, буквально, не знаю, вот в этом месяце было, дело рассматривалось, председатель суда рассматривал ложный донос, там барышня написала, что там ее кто-то изнасиловал, якобы. Получила 10 тысяч рублей. Штраф 10 тысяч рублей. Все. И вот эти 10 тысяч рублей, то есть, либо вот эти 10 тысяч рублей, либо вот те мучения, на которые уже, я уже не знаю, сколько тот человек, он уже лежал в больнице, у него с сердцем было плохо. Он, когда его поступил в психиатрическую, эту, у него страшное давление.
И ну, это то, что да, это страдание и мучение, что человеку попортили кровь, это, конечно, ну, это... И история еще не закончилась.
История, к сожалению, не закончилась. Он сейчас, по-моему, опять скрывается, потому что вот 9-го, не так давно, неделю назад, вынесли все-таки эту экспертизу стационарную. Ну, да. И вынесли решение суда было в его отсутствие и в отсутствие его адвоката.
То есть вот решили не мытьем человека добить и укатать. Это, Елена, вы за это, за эти материалы, к сожалению, вот получается, к сожалению, за эти материалы, вот они стали призером этой премии, но мы сейчас отложим пока разговор о «Единой России». Тут удивительно, я уже сказала, что удивительный заголовок, что журналисты газеты «День» открытой газеты помогают «Единой России» стать чище. Мы перенесем на окончание потом программы. Ну, поговорим с нашим лауреатом Юлией Сунцовой. Здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, ваша работа связана с тем, что вот на волне этого ажиотажа по поводу закона Магнитского о том, что детей надо оставлять в России, обязательно оставлять детей в России, не отдадим наших детей иностранцам, вы показываете совершенно чудовищную ситуацию в детском доме, в российском детском доме.
Я думаю, да, место тренда, имело место тренд. Здесь разворачивались баталии по антимагнитскому закону, также параллельные процессы по отставке Астахова, нашего детского защитника, шли в интернете. Ну да, то есть она была злободневной.
Она была злопонила. И суть, вы просто расскажите, дело в том, что ведь наши слушатели и зрители не знают эту историю.
История... к сожалению, может быть, рядовая для провинции. закончилось, может быть, более трагично, чем просто там какие-то болезни, издевательства над, над детьми, да, в детских домах. Девочка 8-летняя, Арина, ее звали, Балобанова, заболела заболеванием редким, как говорили потом все чиновники, и такую отдушину для себя искали, да? Некротический фасциит.
Из детдома, девочка. Она попала в детдом, потому что от нее...
Девочка попала в детдом, потому что, да, там неблагополучная семья была, родители, ну, как родители, мама одна пьющая, и вот ее сначала забрали в дом ребенка, потом, не видя светлых перспектив, видимо, перевели в детский дом. Детский дом, кстати, главный, областной, ну, то есть вот у нас Удмуртская республика, в Ижевске, столица Ижевск, главный детский дом в республике, и там она провела чуть меньше года.
Умерла
скоропостижно, умерла очень молниеносно, то есть болезнь там проела ее практически за одну неделю. Что
сделали?
Девочка,
ну, смысл истории в том, что поначалу ведь никто... Ну, умерла. Ну, да, горе, умерла. Никто ведь и не шелохнулся по части наказать, разобраться. Ведь этого же не было, как я поняла, по вашим публикациям, поначалу.
Да, может быть, было осознание того, что очень такая подрывная ситуация может возникнуть. Но не только в этом дело. Проверку-то ведь проводили изначально. То есть прокуратура, Следственный комитет свою проверочку тихонько провели. Все зарыли, никому там дальше Минздрава, грубо говоря, и правоохранительных органов это не вышло. Ни одно в СМИ об этом не написало. Вот, до нас информация дошла совершенно случайно, это была рядовая там текучка. И вот таким образом через буквально несколько часов вдруг Следственный комитет решил возбудить уголовное дело. Хотя вот прорабатывая неделю этот материал, да, мы получили официальные ответы от всех правоохранительных органов, что проверки никакой, оказывается, не проводилось, что это несчастный случай. А потом почему-то все стало намного серьезнее.
Намного серьезнее, и уже понес наказание, как я понимаю, врач, который...
Да, год этот... тянулось год. Следствие.
Там, ошибка там, да?
Халатность.
Да, привлекли по халатности.
Не то, в лекарства вкатили поначалу, совершенно не связанное. Не тот диагноз поставили, как.
Тут интересно еще, чем эта история... Тем, что и наказание такое чисто символическое, оно нереальное, то есть врача только отстранили там на год, по-моему, или на два, но на незначительный срок от своих полномочий, и все, и... То есть даже запрета на врачебную деятельность не было.
Вы знаете, что меня ужаснуло? Ну, я... Не удивилась, конечно, но тем не менее, когда читаешь тысячу раз, она же описывает, Юля, как там, что там делается в этом детском доме. Коллеги, это абсолютная тюрьма. Вот судя по тому, что она пишет, это тюрьма от и до. С правилами прогулок, с правилами к поведению и так далее. У вас тоже было? Вы не сравниваете, вот это у меня возникло ощущение. Там нет такого, по-моему, у вас в тексте, что это тюрьма. Но по описанию у меня возникла вот такое,
там детки
такая
какого
ассоциация.
Возраста?
Там дети до 8, ну, это понятно. Честно говоря, я не помню.
Да?
Ну да, такое ощущение, что школьники, да. Вот насчет детского дома я не могу на самом деле сказать, что это ужасный детский дом там на фоне республики. Напротив, на фоне республики это один из самых лучших детских домов.
Ничего себе.
То есть, вот, да, такой сегмент.
Там просто, вот опять же, по описанию, насколько я помню, любая провинность наказывается очень жестоко. То есть любое, вот если человек, там же подростки, если он выпил алкоголь, то его немедленно, он ставится на учет куда-то там в какую-то уже в детскую комнату милиции.
Да.
То есть сразу мгновенно очень несоизмеримо тяжелое наказание проступку.
Через некоторое время до нас просто уже параллельными путями начала информация доходить о том, что бывает такие случаи, когда там, ну, понятно же, вот, что в детских домах, да, есть такие дети, которые просто переселены из неблагополучных семей, и понятно, что у них с психикой уже, в принципе, ну, не может быть все гладко. И вроде бы дети такие, они требуют человеческого-то отношения, да, домашней заботы. И вот рассказывали случай такой конкретно с мальчиком был. Он там в начальных классах учился, но он был капризный, может быть, несколько там бунтующим, и просто там воспитатели берут его под ручки и грозят там, ну сколько ему, 8-9 лет, грозят тем, что мы тебя там на учет сейчас к наркологу поставим.
Физические наказания, карцеры, вот такое метод наказания там практикуют?
Я больше-то занималась все-таки историей Арины.
Вы знаете, извините, я вас прерву, там просто, как я вот поняла, там настолько, вот там информация не просачивается, там вы просто, насколько я поняла, вы даже и не узнаете, есть там наказание физическое или нет, потому что там очень закрытая система. Вот почему у меня возникло ощущение, что очень закрытая, правильно? Очень трудно получить.
С детьми разговаривать вот так.
Мы приезжали в этот детский дом единожды, как раз когда узнали о факте смерти. В это время директор детского дома оказалась там где-то на важных заседаниях во властных органах. Медсестры, их, видимо, там уже потрясли до этого. Они уже знали, с чем мы идем. Они просто все закрытые. Ну, есть у нас снимок детей за дверью, да, стеклянный, такой, может, несколько картинный. Я не могу сказать, вот я тоже не могу голословно обвинять ни руководителей этого детского дома, ни персонал остальной, что там все плохо. Больше меня поразила история вот все-таки с родителями у этой девочки, которые там забирают сначала вот этой у мамы Арины, да, одного ребенка забирают в детдом, следом там второго ребенка забирают. А она в это время после пожара, кстати, забирают, и вместо того, чтобы хоть как-то там заняться, не знаю, помощью погорельцам или как-то заняться вот высвобождением своих детей, да, из этой системы, она совершенно спокойно просто сидит на одном месте и развлекается.
Нет,
там,
ну это понятно. С матерью алкоголичкой, да. Вот у меня как-то совершенно нет вопросов.
Здесь общественный контроль.
Вопросы к государству, конечно.
А уполномоченным правам человека вы общались с ним? С какими-то комитетами, которые бы патронировали это заведение?
Да.
Проверки осуществляются ли от общества?
У нас целая комиссия есть по делам детства, семьи, материнства при правительстве, это исполнительная власть. Да,
комитеты есть везде. Они действительно реально заходят в этот детдом, смотрят, что там происходит.
Нет, вот я об этом. Совершенно бездейственная система.
Комитеты создавались у нас везде, но кто из них работает, вот вопрос.
Причем создавались они так, что в руководящие должности были поставлены функционеры там, партии всем известной, а реальные люди, которые вот чем-то занимались, да, у нас очень хорошие правозащитники, они просто были изгнаны вот с этих мест.
И уполномоченный правам человека есть у вас в области?
Есть.
Он работает?
Я с ней пыталась пообщаться многократно. Дальше поста охраны я проникнуть не смогла. То есть это совершенно замшелая структура.
Извращение западной модели. Мы наплодили много структур, которые, в общем-то, на Западе реально работают. А здесь мы их назвали. Это уполномоченный правам человека. И хлеб на
должность. Поставили бывшего прокурора.
Да, да.
Функции не счесть, а чтобы вот хотя бы на народ ее знал, да, вот эту чиновницу там. Нет, она вообще безызвестна своими делами просто.
Коллеги, я предлагаю вот что. У нас остается не так много времени все-таки обсудить одну общую тему. Мы же говорим в последнее время, что журналистика должна быть отстраненной, объективной. Вообще давно всегда говорят объективной, отстраненной. Здесь сидят люди, которые абсолютно вовлечены так в материал, что мало не покажется. То есть здесь сидят люди, которые вообще-то делают историю, не отражают события, а занимаются очень глубоко, занимаются этими исследованиями, расследованиями. И это совсем не называется, никак нельзя назвать объективной не то что объективной, отстраненной журналистикой. Но есть и такая. И вот я очень хочу все-таки поговорить вместе с вами по поводу материала, который называется «Поможем Единой России стать чище». Почему? Мы перед эфиром, Володя вот заметил, Варсобин, что это журналисты хотят помочь Единой России стать. Это вообще задача журналистов?
Да, вообще смешно.
Помогать партии? Да.
А давайте вот, ЛДПР поможем.
Это очень любопытно. Очень любопытный вопрос и тема для обсуждения. Вообще, я понимаю, когда без журналиста в вашем случае не обойтись, его никто не спасет, вашего несчастного правозащитника, кроме вас. Но партию-то спасать журналистам, ну...
Нет, это... Я объясняю.
Может, у вас партия и власть одно и то же? Поэтому да. Вы, или власть хотите спасти?
Вы сами же понимаете, нет, вы сами понимаете о том, что партия «Единая Россия» и власть – это у нас одно и то же. Она у нас партия власти, но дело даже вот не в заголовке, а дело в том, что не так давно, вы сами знаете, да, мы следим за нашей партией, внесли в партию...
За нашей партией, звучит, да, так, да. Знакомо.
Внесли в устав изменения.
Наша партия следит за нами.
Да, да.
Следующий этап.
Следующий этап, хорошо, да. Внесли, как вы знаете,
изменения
в устав.
Мы, правда, не знаем, нам вот мы сразу...
Изменения в устав вошли, да, мы вас вот просвещаем, и вы, и изменения в устав, вот я просто, почему мы такой заголовок сделали? Мы посчитали, что очень даже такой прогрессивные изменения, очень хорошие, которые предполагают всех... Членов
Медведева имеется в лиде.
Всех членов «Единой России», в отношении которых возбуждены уголовные...
Да, если в отношении членов «Единой России» возбуждено уголовное дело, членство будет приостанавливаться. Это все закавычено внизу. Д.А. Медведев.
Да. Так это изменение в устав?
Это изменение в устав, да. И оно принято на там очередном, там я не знаю, съезд или что там у них было.
Изменение в устах.
В устав.
В устах Медведева, да.
Ну, аналогичное, просто было изменение в устав, все-таки принято. Мы у нас в крае, мы знаем трех человек, довольно крупных единороссов, в отношении которых были уголовные дела возбуждены.
И вы призвали почистить партию?
Мы призвали их...
Раз вы внесли изменения?
Да, мы их призвали. Я, кстати, вот по...
Именем
вот,
революции, да.
Кстати, я вот даже по последнему, у нас сейчас ессентучанин, бывший ессентукский мэр, сейчас у нас сенатор. Константин Скоморохин. Я даже эту статью я отправила на сайт «Единой России» с просьбой доложить Дмитрию Анатольевичу. Ну, да. Результатов пока было никаких официальных от «Единой России». Но здесь у нас еще вот мэр Пятигорска Травнев. У нас на него два уголовных дела не закончено. Калугин, Валерий Калугин, ну, сейчас он бывший краевой прокурор, сейчас он занимает должность председателя краевой думы по законодательству председателя комитета. Вот. И у него тоже уголовное дело, в прошлом году он сбил человека.
Тут юмор ситуации в том, что вы говорите, как будто вы член партии, и сейчас свои внутрипартийные дела вы выносите на суд общественности. Это их...
А на самом деле журналисты воспитывают
партийцев. Да, мы просто на самом деле
для чего?
Если бы эти люди, понимаете, понимаете, не были, был бы там где-то там рядовой член партии какой-то. Этот человек мэр.
Нет, господи, Володя.
Этот человек
журналист, который считает своим долгом.
Этот человек депутат, этот человек сенатор.
А почему мне радует, что у них есть такие люди?
Они вот, не просто, они не просто люди.
Мне радует, что члены «Единой России» есть такие прекрасные люди, которые понижают планку «Единой России». Ну что, вот, ну, у меня есть более спортивный интерес.
Ну хорошо, ладно. Это у вас как у бывшего кандидата в мэры города.
Наверное, я тоже удивляюсь.
Я не голосую за «Единую Россию», поэтому люди, которые...
Почему вы радуетесь, что планка
просто...
«Единой России»
нет, я просто
понижается?
Можно, да, чуть-чуть?
Это очень важный вопрос.
Нет, в данном случае, вот эти люди...
Вам хочется, чтобы ее планка повышалась, этой партии?
Мне, смотрю, вот
вам
человека...
Зачем ее чистить?
Вот, например, Травнев, да, вот мэр Пятигорска Травнев. Уголовные дела с 95-го года не закончены, не завершены. Очень долго длятся, не завершаются. Может быть, если он выйдет сейчас из партии, и все-таки уголовное дело завершится, да?
Да.
Я хочу, чтобы люди были... Уголовное дело конкретное, там даже не одно было, и убийство... Чтобы виновные были наказаны.
А если он не выйдет из партии, то уголовное дело не завершится.
ну, пока не завершайся, да?
То есть,
вот, например, Калугин.
С 2005 года.
Сажать нельзя.
В прошлом году Калугин тоже слишком долго, видеозаписи есть, сбил человека, мчался. Сейчас вот, я думаю, что это как отзыв на эту статью, сейчас по его заявлению... написал заявление о возбуждении уголовного дела.
Вот смотрите,
дела.
Чего он от вас добивается.
Наверное, в отношении меня, я не знаю.
Вот,
да.
Елена, чего Володя от вас добивается? Вы лично заинтересованы в том, чтобы эта партия стала чище? Вы как журналист.
Я заинтересована, чтобы чище стала власть, поскольку партия власти у нас...
Вот. То есть вы заинтересованы, чтобы пока власть стала чище, и для этого власть должна размежеваться с партией, чтобы партия ее не портила.
Так, но таким образом вы делаете одну партийную систему, как в Советском Союзе.
Да
если
я
очищу власть, я очищу партию.
Я хочу, чтобы по закону, я один журналист, ничего сделать не могу. Если по закону, если их там все устраивает...
Почему есть партия, когда есть закон?
Или,
давайте нет так, у нас, к сожалению.
Смотрите, или пока, по-другому. Да? Просто, чтобы мы, это очень важная тема. Это? Значит, может быть, мы неправильно понимаем Елену. Может быть, она хочет их вот разделить. Почему ее это беспокоит? Потому что они, прикрываясь партией, делают свои черные дела.
Да, совершенно верно.
То есть вытаскиваем их из партии не потому, что вы чистите партию, а вы делаете, упрощаете процедуру наказания этих людей. Так?
Совершенно верно.
А заголовок-то совершенно не отвечает.
Мы просто, вы понимаете, мы просто воспользовались тем, что они внесли в устав.
Это прикрытие.
Это ширма. И, господи, как мы сразу не сошлись.
И мы призываем, чтобы все люди... Я уверена, что в каждом регионе, и у вас там в Вознесенске, и там еще где-то...
В этой ситуации абсолютно...
И в Ижевске, там и еще где-то на Сахалине есть такие люди. Вот мы здесь вот даже пишем, что вот Ахмед Билалов, тут его вспоминали все. То есть после чего вот такие все эти вещи пошли? Идеи, проекты.
Вы знаете, вот у нас уже Юля не участвует в разговоре, что для полноты счастья, вот ваше отношение к партии «Единая Россия», вашей газеты, вы с ней как-то соотноситесь? Как-то ее чистите?
У нас... У нас в прошлом году была показательная история очень. Глава администрации городской в канун вот выборов нашего, там, в Госсовет у нас, законодательный орган, он, конечно же, член «Единой России», и он на каком-то там собрании, они очень часто проходят в канун, вот в эту предвыборную гонку, начал агитировать за «Единую Россию» прямым текстом, есть видеозапись. И, значит, смысл сказанных им слов был такой, что вот он выступал перед ветеранами. Если за «Единую Россию» будет столько-то процентов голосов, ну, больше 50, тогда мы вам даем там столько-то миллионов рублей. Если там вы не пройдете этот порог, то вам там школу не построим. Или в вашем районе еще что-то не построим. И это на всей республике так, ну, то есть это тенденция всей республики.
Это стандарт.
У нас
стандарт.
Губернатор открытым текстом говорит, что там я сама присутствовала на таких мероприятиях, поднимают по очереди там главврачей, директоров школ, они там как школьники встают, краснеют, он говорит, если вы не будет 55% там, мы вам школу не построим, мы вам больницу не отремонтируем.
Дорогие коллеги, нам приходится завершать на этом программу.
На самом интересном месте.
На самом интересном месте. Лицом к событию на волнах Радио Свобода. Вот что я обещаю, что обязательно под каждый, когда мы текст программы выкладываем в интернете, и под каждым рассказом будет стоять ссылочка на вашу публикацию, чтобы наши слушатели, читатели прочитали эти работы на ваших же сайтах. Это была программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Мы говорили о премии имени Сахарова «Журналистика как поступок». До свидания.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».